Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мы с отцом Александром начинаем нашу обычную передачу в прямом эфире. И вы можете к нам позвонить по телефону 8-495-959-59-39 и задать ваш вопрос. У микрофона протоиерей Дмитрий Смирнов.
Добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, что вы также можете присылать по СМС на короткий номер 5522 ваши вопросы. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» и через пробел текст вашего вопроса. Будем рады на него ответить. Станислав из Москвы спрашивает: какой смысл просить чего-то у Бога, если Он сам лучше всех знает, кому, что и когда подать?
Никакого смысла. Поэтому Станислав может и не просить. И действительно, Господь сам знает. Поэтому сам Господь нам рекомендовал просить Духа.
Ну, это во-первых. Ну, и говорит же Господь, все, что не попросите в молитве с верой, дастся вам от Отца Небесного.
Да, конечно.
Тем самым Господь подчеркивает, что мы имеем право просить обо всем. Не только
о Духе. Конечно, ведь самое главное в этой просьбе – это вообще само общение. Самое главное. Это Богу угодно с нами общаться. Вот. Ну, как всегда, малые дети, у них всегда просьбы к своему отцу. Так же и здесь.
Как родители знают, в чем нуждается ребенок.
Ну, по крайней мере, лучше, чем он сам.
Да, но им приятно, когда ребенок вступает с ними в общение.
Ну, если не надоел, не надоел.
А мы Богу не надоедаем одним и тем же.
О, Господь же, Он как бы источник всех добродетелей. Поэтому Господь долго терпелив и много милостив.
То есть даже когда наша просьба повторяется много-много раз,
это не обижает. Для Отца Небесного не важно.
А не проявляем ли мы тем самым недоверие Богу, если попросив один раз и не получив просимое, мы начинаем настаивать?
Проявляем. А разве у нас во всем доверие Богу и огромная вера? Если только как у Станислава, тогда да. Тогда вообще ничего и не надо просить, а только Господи помилуй. Потому что мы нуждаемся в милости Божией и просить, чтобы Он дал нам Духа Своего.
То есть этого достаточно?
Вполне достаточно.
А как же здоровье, благополучие семейного? Вообще в молитвах, которые нам достались?
Если Богу угодно, то на какое-то время у нас коснется благополучие. Если Богу угодно, то какое-то время мы будем здоровы.
Но опять же, все в этих словах «Господи, помилуй».
«Господи, помилуй». Если их рассматривать широко, ну, как церковь их рассматривает, то в это «Господи, помилуй» входит и просьба о Святом Духе. Поэтому это главная наша молитва.
Андрей из Донецка. Мой дед, которому 80 лет, заядлый атеист и коммунист. Когда я даю ему выпить святой воды, он пьет ее с явным отвращением. Я очень за него переживаю, ведь годы-то идут, а если он умрет, так и не поверив в Бога? Как мне ему помочь поверить в Бога?
Если бы человек мог помочь другому человеку, тогда бы Христос не приходил. А если человек уже обратился к Богу, то и задает какие-то вопросы, то можно дать ему отчет о нашем уповании, о нашей надежде. А так лучше всего привлечь человека к Богу вот тем, чему нас научила Церковь. Кротости и смирения.
Ну вот Андрей переживает, что дед-то уже 80, времени так много осталось.
Я тоже переживаю, но все-таки это не наша прерогатива спасать людей, а Спасителя. Мы должны только являть ему наше смирение и нашу кротость. Ну, в той небольшой мере, которую нам удалось научиться.
Одна женщина тоже приходила ко мне, переживает. Мама тоже заядлая атеистка, и ну никак не хочет ничего слушать. И говорит, ну я как только подумаю, что вот умрет она без веры, без покаяния, у меня аж, говорит, ужас в душе поднимается. Что я могу для нее сделать? Ну никак она не хочет ничего слышать.
Нет, можно сделать. Оставить ее в покое.
Но мама, я думаю, мечтает об этом.
Я тоже думаю. Потому что все эти спасатели, то, конечно, они очень досаждают и отодвигают обращение своим бесконечным, так сказать, приставанием.
Страх, что человек умрет, заставляет...
А это же маловерие. Бог всем хочет спастись.
Неужели
ни один человек без воли Божией умереть не сможет. А будет жить и 700 лет, и 2300, и будет так жить, пока воля Божия не совершится над ним, чтобы ему умереть. Поэтому человек, а если умрет, это же густопсовое неверие вообще в промысел Божий, и перечеркивает вообще все Священное Писание. Получается так, что гордый человек считает, что Отец Небесный недостаточно призывает другого человека. И начинается что-то забирать себе прерогативы Божьи по гордости. И что-то там думает, как...
Дополнять.
Ну да.
Но это дополнение всегда оборачивается.
Тем самым лишает свободы. Нет, это оборачивается одним, что обращение либо отодвигается совсем, либо при слове «церковь», «Бог» у человека уже аллергия наступает, так сказать, и телесная, и душевная, и всякая.
Владимир из Киева. Гордость – грех. У меня хороший сын, и в душе я им горжусь. Разве это плохо?
Как сказать? Тут как бы две гордости. У нас в нашем языке теперь эти два проявления души, они разделились.
То есть одно дело...
Гордость как... личное качество, когда человек, ну вот, эту гордость в себе взращивает, а другое дело за кого-то.
Ну, все-таки
за отечество там.
Нет, ну за мой сын, не вот чей-то.
Вот мой сын, поэтому я так и задумался, когда мой, конечно, тут окрашено не очень приличными вещами. Хотя у людей все с грехом пополам. Алло, добрый вечер.
Алло. Благословите. Божий Сергий из Москвы. Вот скажите, пожалуйста, вот есть такие, вы говорили об таких атеистах, есть такие люди, которые говорят, у меня Бог в душе, вот, а вопрос такой, как вы думаете, что у таких людей в душе? Вот, еще просьба в молитву Матроковитых Синиша. Благодарю.
Да я ничего не думаю, у всех, наверное, по-разному. Если Бог в душе, ну что ж, можно только за них порадоваться.
А как понять, тот ли Бог?
А зачем нам это понимать? Нас это никто не требует. ЕГЭ мы не сдаем на эту тему. Человек так считает, ну и слава тебе, Господи.
То есть спорить здесь не о чем?
Ну, спорить вообще как-то неприлично христианину.
Ну, если человек явно обольщен таким помыслом о себе.
Святитель Игнатий говорил, что мы вообще все в прелести. Так что, что тут? Обольщен, прелесть, это все однокоренные слова-то.
Обратиться на себя.
Вошел в трамвай и по левому ряду как пошел, и всех обличать. Потом повернул, высказался все, что ты думаешь о вагоновожатом, и в обратном порядке еще раз. Ну и еще дальше.
Вызовут карету скорой помощи.
Но это еще благополучно. А могут и накостылять.
Как бороться с находящими злыми помыслами?
Господи, помилуй. Нет другого пути.
Ну,
только обращением к Богу. Чтобы ум был занят молитвой, а не теми помыслами, которые вкладывает дьявол. Молитва же это один из источников для нас благодати Божией. А только благодать Божия может изгнать бесов. Алло, добрый вечер.
Батюшка, алло.
Слушаем вас.
Батюшка, извините, пожалуйста.
А за что?
Что мне, как мне относиться к словам батюшки к этим? Что у меня будущее ад.
Не в курсе. Я не знаю, кто так говорил, чего, по какому поводу.
Батюшка, извините, пожалуйста, значит, я вот сейчас рассказала, а от меня муж отказался 5 лет назад, мне 65 лет. 5 лет назад сын женился, ушел от нас, живет отдельно, общается только с мужем. И вот я пытаюсь наладить с мужем отношения, а все мои попытки, как разбиваются волны о скалы, ни к чему не приводят. Закончилось тем, что я провозгласила батюшку 3 месяца назад из нашего храма поговорить с мужем. И вот мы втроем беседовали. Как мы беседовали? Муж меня во всем обвинял, а я как могла оправдывалась. Батюшка сидел, молчал 2 часа. На этом все закончилось. И вот он меня периодически спрашивает. Я говорю, да не, ничего не меняется, все по-прежнему. Я молюсь, я хожу в храм. Ну, что от меня полагается, делаю. Вот. И вот сегодня он меня опять спросил, я говорю, батюшка, даже не здороваемся друг с другом, вот живем отдельно в комнатах своих, и все. Стараемся не попадаться друг другу на глаза. Он, если не исправишься, тебе гореть в аду. Как мне относиться к этим словам?
Ну как? Принять к сведению. Потому что из 2 рассорившихся, ну, хотя бы один-то может здороваться. Может. Потом, если друг друга избегать, ну, так и чего мы этого достигнем этим? Надо как-то почувствовать, ну, постараться услышать. Вот он 2 часа батюшке там рассказывал. Вообще, батюшка у вас потрясающий. Я бы через 5 минут бы уже прекратил. Вот, дай Бог ему добру за 2 часа выслушивать. Это вообще гениальный какой-то батюшка. Вот. Вы бы послушали, что муж говорит-то. Может быть, в его словах есть какие-то вещи, которые вам по силе изменить, исправить. Тем более он никуда не уехал, живет тут под боком. 65 лет, возраст уже такой серьезный, можно уже подумывать о том, что скоро нам предстать на суд Божий, там, ну, лет через 15-20 вполне можно оказаться на суде Божьем, и надо к этому подготовиться, что там надуваться. Прийти и сказать: прости, а вы к этому времени уже подумайте, чем виноват как-то, если хотим наладить отношения.
Ну, чаще хочется, чтобы поняли. Вот меня не понимают, мои родные.
Ну, тут же мы не можем это понимание вставить в чужую голову. А мы можем свою часть сделать. А предоставить другой стороне поступать, как она скажет. Но тут явно вдвоем, говорит, мы не здороваемся. Но оставленная жена-то может начать: здравствуй там, Васенька, прости меня.
Апостол говорит: смотрите, чтобы никто из вас не отвечал злом на зло. О, а это ж
ну, это так, прям,
так оно и есть.
Вот, поэтому, мне кажется, батюшка тут во многом прав. Тем более, вот я почувствовал в нотках голоса желание найти управу на батюшку. Я даже стал подозревать, чей-то муж ушел. Может, ошибаюсь, конечно.
Каюсь, что живу с мужчиной в блуде. Хорошо ли будет самой сделать предложение сожителю пойти хотя бы в ЗАГС?
Очень хорошо. Очень даже модно.
То есть, что женщина, так сказать, сама делает предложение?
Да, конечно. Ну, а что, они в равном весе сейчас находятся. Тут уже никто никого не завоевывает, не старается понравиться. Все уже совершилось. Осталось только зарегистрировать то, что есть. Это как в магазине. Уже в сумку-то все сложил, осталось только в кассу заплатить и чек получить.
Михаил из Рязани. Как в наше время следует понимать слова апостола Павла о том, что лучше оставаться безбрачным? Имеется в виду монашеский путь или обычная жизнь в миру? И возможно ли в современном мире оставаться безбрачным и сохранить девство в миру?
Ну, почему нет? Очень даже возможно. Тысячи и тысячи таких людей, и всегда это было. Чего тут невозможного?
Ну, уж слишком силен соблазн. Особенно.
Обожди, а в чем соблазн-то? Есть заповедь.
Соблазн в том, как живут окружающие люди.
А зачем под одеяло к другим людям заглядывать?
Ой, не надо заглядывать. Люди сами об этом со смаком, с удовольствием рассказывают.
Да что ты.
И говорят, ну, и призывают к этому.
Ну, не знаю. И что-то я на такое не попадал.
Ну, вот как-то свидетельствует о том, что стоит человеку заикнуться о целомудрии, как на него смотрят, ну, нападают просто.
Да?
Ну, вот, говорит, ну как? Просто, говорит, полное непонимание, даже со стороны ближайших родственников, уж не говоря там на работе или подруге.
Угу.
И вот оказывается, что человек постоянно в этом окружении.
Нет, ну то, что набрасывается, разве в этом есть соблазн? Наоборот, обычно у человека возникает как чувство противоречия.
То есть, если человек захочет, то все возможно.
Да мне кажется, если, конечно, избегать развращенных сообществ, то все можно по-хорошему.
Одна девушка пришла и говорит, а разве можно сейчас, не пожив до брака, вообще кого-то к браку склонить?
Сейчас вот никто, это как-то странно.
Никто, говорит, на это даже...
Вот пока женщины будут оставаться с такой психологией, они будут несчастны, брошены, одиночки. А если они все договорятся с понедельничка, вернемся к целомудренной жизни, то все восстановится, как... И 100 лет тому назад.
Но тут тоже вопрос веры. Это страх.
А тут как бы очевидно. Только надо, чтобы все. Ну или хотя бы значительное число. Тогда мужчины будут добиваться. Будут устраивать турниры.
Ну что ж. Может быть, такой когда-то и будет.
Ну, не знаю, будет или не будет, что гадать. Но тут совершенно очевидно. Если женщина говорит, только замуж, а это никакого баловства. Ну, и что, и куда ему деваться-то?
Александр из Белоруссии. Действительно наказывает Бог человека за грех? Или же человек страдает сам за то, что преступил заповедь Божию?
Но то, что жизнь так устроена, что человек сам себе наказывает, это тоже, можно сказать, урок от Бога. Поэтому это зависит от точки зрения.
Если Бог есть любовь, почему Господь говорит, что мне отмщение я воздам? То есть как это воздам?
Ну, он примет меры к несправедливому человеку в свое время. Просто Господь говорит на понятном человеку языке.
Тем самым призывает не нам творить суд, конечно, а оставить этот суд ему.
Ему, да.
Почему, с одной стороны, Бог от нас ждет покаяния, а с другой знает, что с кем будет наперед, в том числе, кто покается, а кто нет?
А это кто это сказал? Ничего подобного. Бог не знает, покаешься ты или нет.
Бог ждет этого покаяния. Ждет. Знает, что ты можешь его принести.
А каждый человек может.
Знает, что будет, если ты его принесешь.
Конечно.
И знает, что будет, если не принесешь.
Да.
А принесешь или нет?
Не знает. А лучше сказать, как бы не знает.
А что значит как бы?
А вот так.
То есть здесь именно свобода...
Здесь есть свобода воли человека. Нам-то какая разница, знает он, не знает. Главное, что он не вмешивается, а ждет. Никого не заставляет. Так он зовет, но, можно сказать, понуждает, но не заставляет.
Батюшка, не стоит ли нашей церкви занять более активную позицию? Может быть, нашим священникам выступать на маяке, нести народу разумное, доброе, вечное на центральных каналах?
Конечно, стоит. Но для этого миряне должны сначала купить маяк и передать это в дар Русской Православной Церкви. Всем по рублю скинуться и купить все эти частоты. И вместо маяк назвать свет Христов. радиостанцию. А лучше бы все купить. Эхо Москвы купить. Сейчас же все покупается, все продается. Взять все купить и отдать церкви, и все.
И будет со всех частот звучать голос церкви.
Да, на разные лады.
Ну вот, к сожалению, в адрес церкви только упреки сыпятся, что мы...
А не будьте какого? Как
мало активны.
Кто сказал какой-то упрек, сразу покупаем эту радиостанцию, а этого, как говорится, пассажира на вынос тела с черным билетом. И пусть картинки рисуют на туалетной бумаге. И все. Это все зависит от мира. Беречь захотят.
Людмила с Украины. Синод Русской Православной Церкви установил новый чин соборования, где верующих будут помазывать один раз. С чем связаны эти изменения и как было изначально в нашей церкви?
Надо очень внимательно читать документы. Там все написано, с чем это связано.
Ну, тут, по-моему, все просто. Там указано на то, что это такое послабление для человека, находящегося при смерти.
Ну, да.
Чтобы человек... Не
умер. Нет, я-то знаю. Мне странно, вопрошающий, не прочтя документы, спрашивает, почему. Если ты ленишься почитать, то чего?
Ну, может быть, просто человек не разобрался.
В том, что да написано. Там нечего разбираться. Все написано.
Вера из Москвы. Что мне делать, когда раздражает старший из четырех детей, сын, ему 11. Он порой являет отрицательный пример младшим. Вижу, что воспитала нехорошего человека, потерпела воспитательный крах. Но как сохранить остальных?
Нет, 11 лет – это еще, так сказать, не крах. Еще очень много можно сделать. Надо с ним всем беседовать. Главное – не давать спуску.
Ну, в этом возрасте ребенок уже очень активно сопротивляется.
Ничего. Надо это сопротивление преодолеть. Хорошо, если ты хочешь жить в нашей семье, ты так не должен. А если не хочешь, мы тебя сдадим в интернат. Будем видеться только тогда, когда мы тебя навестим. Ты увидишь, что будешь скучать.
Зачем Богу рассказывать свои грехи, если Он знает все, все глубины нашей души? И можно ли спасти душу без исповеди? Каяться нужно вслух?
Богу не надо. Поэтому Бог и сказал, исповедуйте друг другу согрешения, якобы исцелите. Бог, да, все знает.
А исповедание друг другу, что оно дает? Если человек и так уже раскаялся в содеянном.
Оно дает нам свидетеля нашего покаяния, которое нам пригодится на страшном суде.
А если исповедовать не священнику, а именно кому-то из мирян, это одно и то же?
Как исповедь, это одно и то же. Но священник может дать человеку разрешительную молитву. У священника некое есть преимущество. Он может разрешить человека от его грехов. А мирянин не может.
Ну, если нет рядом священника, а грех совершенный жжет, а возможность доехать до церкви будет не скоро. Можно ли исповедовать этот грех кому-то из близких?
Исповедовать можно кому угодно.
Но попав в церковь, все равно его нужно будет вынести на церковную исповедь.
Ну, если мы хотим разрешения от грехов, да.
Светлана из Москвы. Собираюсь выйти замуж за человека, который отбывает наказание по статье убийства после его освобождения. Скажите, этот смертный грех отразится ли как-то на наших детях? Когда-то он даже прислуживал в Псково-Печерском монастыре. Но вот как жизнь повернулась.
Это не жизнь повернулась. Жизнь тут ни при чем.
Но вот ее желание выйти замуж за такого человека, как оно может потом на их будущей жизни, на их детях отразиться?
По-всякому.
То есть это вопрос вообще...
Вопрос, на который ни у одного из землян нет ответа. И для этого не надо кого-то убивать. Просто выходя замуж, никто не может сказать, что дальше.
Ну, тут действительно все зависит от искренности покаяния человека.
Совершенно верно. Даже не от искренности, а от, скорее бы сказать, от серьезности.
Человек говорит, что серьезно.
Говорить это хорошо. Когда человек говорит, приятно слушать.
Ой, батюшка, никогда больше не буду. Так раскаиваюсь.
Век свободы не видать.
Да, через неделю приходит бес попутал.
Ну вот, то жизнь повернулась. То бес попутал. И бывает так, жизнь поворачивается, что оказываешься в сетях у беса. Вот совсем не виноват.
Крайним оказался.
Да, вот не повезло.
Да, это, конечно, беда.
Когда не везет, конечно, беда. Вот другим-то везет.
Раба Божия Ирина. Муж и сын погибли в ДТП по вине другого водителя. Мы с мужем венчаны. Я причащаюсь. Влияет ли мое причастие на посмертную участь погибших мужа и сына? Ведь Господь сказал, что прилепится муж к жене своей... И будут двое как одно.
Правильно. Конечно. Очень даже влияет. И даже сам вопрос говорит о том, что сама эта женщина это чувствует.
Ну, или хочется ей в это верить, и она...
Ну, это так. Это не я сказал. Это один святой человек сказал, который прославлен.
То есть, если один человек вот из семейной пары выправляет свою жизнь по христианским заповедям, то тем самым он дает возможность и другому получить благодать Божью.
Ну, конечно. Это на основании слов апостола Павла и слов митрополита Иннокентия, святителя Московского, просветителя Сибири и Аляски, Алеутских островов. Это он в своей книге пишет «Указание пути в Царство Небесное».
Но вот то же самое, если человек еще не умер, а просто к церкви относится равнодушно. Смиренная христианская жизнь второго супруга, она привлекает благодать Божью к неверующим?
На весь род.
И на умерших, и на живущих. Вообще, насколько это должно быть утешительно и вообще здорово. Вот как я могу, часто спрашивают вопрос, чем помочь, что могу сделать?
Вот это вот можно.
Поживи по-христиански.
Да. А что такое по-христиански? Кротость и смирение.
как трудно к этому прийти.
Да что-то все написано.
Ну, написано. Когда читаешь, кажется, ну, все, с завтрашнего дня к вечеру все получится.
Ну, а что откладывать?
Ирина из Москвы. Как можно воспитать истинную христианку дочку в полуязыческой семье? В какой мере я должна слушаться своего супруга, который от Бога не отрекается, но жить по-христиански не желает? Все-таки жена должна слушаться своего мужа. В какой степени?
В разумной.
Ну, тогда конфликты неизбежны.
Ну, почему? Если разумно, то можно и без конфликтов.
Ну, чаще всего. В воскресенье едем на дачу. Слушай, я хочу с дочкой в храм сходить. Праздник. Великий пост идет. Да перестань. Да ты что, у меня один выходной. Нет, едем на дачу.
Ну, поехали.
И следующее так. И следующее.
Ну, есть храм, если в Москве, где ночью служба. Рождество и Пасха ночная есть. Пошел ночью, причастился.
Ну, два раза в год как-то маловато.
Ну, что ж, ну, такие обстоятельства. Чай не под пистолетом замуж выходила.
То есть в этой ситуации лучше смириться с тем, что муж требует, нежели настоять...
Если хотим по-христиански жить.
Ну... Богу угодно, чтобы человек был в церкви, в храме.
А Мария Египетская причащалась два раза в жизни и была хорошей христианкой. Я даже слыхал, что ее не только прославили как святую, а что даже ей целое воскресенье посвятили Великим постом. Ты не слыхал?
Единственное житие, которое читается за богослужением. Уставное.
Ну, сейчас. Так-то мы можем каждый день читать.
Ну, да.
Ну, значит.
Это на все времена и народы до нашего дня. Может быть, будет кто-то еще. Это такое уникальность.
Вот, может быть, вот та женщина и будет, вторая Мария Египетская. Если сподобится исполнить заповедь Господню, жены, повинуйтесь мужьям, яко же Господу. Это же как не я сочинил.
Повинуется жена мужу во всем, кроме греха. Есть такое все-таки оговорка. Во всем, кроме греха. И вот в этой ситуации муж требует, что не надо посещать храм.
Не надо.
Ну, это же грех.
Главное, мотив. Большинство людей приходят в храм, и лучше бы они не приходили.
Почему?
Ну, потому что нарушают все заповеди, которые только возможны.
Находясь в храме.
И все правила, которые только там существуют.
Это только прям находясь в храме.
И что, ну, еще в универсаме такое поведение терпимо, а в храме-то уж вообще кощунственно. Поэтому приходит в храм кощунствовать.
Ну, приходят-то в храм помолиться, все-таки мотив таков.
Ну, это что ж не молится, почему языком треплется? Почему другим мешают, а некоторые дерутся в храме? Из-за места там, еще там из-за чего-то. Некоторые приходят в храм другим мешать молиться. Ну, стоит в толпе и поет. На полтона ниже, чем хор. Ну и как вообще тут молиться?
Ну, если есть место, уйти куда-нибудь.
Или там женщина придет с младенцем и встанет перед царскими вратами. Младенец орет, священника не слышно, хор не слышно, а она стоит и его еще трясет, и на весь храм его там ш-ш-ш, дю-дю-дю, бу-бу-бу. Ну, что это такое? Ей вообще... Люди же пришли молиться, а это всем мешает.
Ну, если так рассуждать, Башки, не опустеет ли наш храм? Потому что этот мешает своим поведением, этот пением,
ну,
этот
нужно
ребенок.
Нужно приходить в храм молиться. А воспитывают детей дома.
Башки, а где учиться молиться, как не в храме?
Ну, во-первых, можно ведь... Есть от человека такое свойство – здравый смысл. Подчиняться нужно не страстям, а здравому смыслу. Все продумать, приготовить и так далее. Потом Евангелие читать.
Валентина из Подмосковья. Почему большинство наших мужчин не хотят быть главами семьи, нести ответственность?
А зачем? Когда есть женщина, который все это сделает. И отдохнуть побольше, и время побольше свободного.
Но разве в мужчине не заложено Богом вот это главенство в семье и ответственность за членов семьи?
Ну, вообще-то, изначально да. Но все-таки большинство мужчин-то взращивались в семье поодиночке, и все нежное влияние мамы, оно длилось там до 40 лет. И поэтому большинство мужчин, они просто даже не знают, что такое быть мужчиной.
То есть им нужна мама.
Мама, да.
На всю жизнь.
Да. На всю жизнь. Они так и жену выбирают, чтобы такая была, как мама. Им с ней комфортно. Она все делает, она работает, она все моет, стирает, она готовит, она ходит в магазин, она делает ремонт, она покупает дачу, она ее ремонтирует. Вот все она. Удобно же. А он даже зарегистрировать брак боится. Как бы что ни вышло. Так он согласен, как песик, при ней жить. Прости. А если она его ногой пнет, он гав-гав и убегает.
Прости, мы так из патриархального устроения нашей общества перейдем в матриархальное.
Да мы давно уже перешли.
Ну, судя по тому, что женщины все более и более занимают посты во власти, вытесняя оттуда мужчин.
Я вот тут был в Архангельске, встречался с директорами школ и их заместителями. Такую беседу, лекцию проводил. Одни женщины.
Чего, ни одного мужчины?
Спросил у директора той школы, в которой мы это проводили в актовом зале. Я говорю, у вас мужчины есть? Есть, говорит, трое.
Директоров?
Нет.
Или учителя. Или вообще в школе?
Да. Но я говорю, это вообще счастье. Обычно один.
Физрук.
Физрук или ОБЖ. Тоже вот как-то традиционно так. И все. А у них еще историк. Представляешь, какое счастье.
Но вообще, если воспитание и образование в руках женщин, то вообще мужчины-то у нас будут, нет?
Не знаю, сомневаюсь. Но на моей жизни вряд ли уже. Если мы заложим какие-то такие алгоритмы, и они в дальнейшем прорастут, если у нашего народа, если есть еще какое-то историческое время, можно что-то сделать. Мы начнем возвращаться к многодетной русской семье, тогда шансы есть.
А чтобы вот этот возврат был возможен, что нужно?
Ну, нужно, опять же, от женщин много зависит, чтобы они не боялись рожать детей.
Так они боятся, потому что я одна на себе столько не вытяну.
Ну, у Бога-то сирот нет. Он вот, ты знаешь, знаком с многодетными семьями?
Да.
Но есть такие, которые стонут, прям вот сил нет, сейчас удавлюсь, батюшка, не выделите ли кусок мыла. Вот хоть одна такая есть?
Я видел объявление в нашем храме на стенде, что вот семья, многодетная семья одного батюшки очень бедствует. Ну, я лично не знаком, это не в Москве, они живут где-то достаточно далеко. А вот среди знакомых нет.
Ну, среди знакомых нет. Так что вот видишь, наверное, это все какие-то фобии. Я, например, вот сколько знаю многодетных, может, они ко мне так подходят, но подходят, все улыбаются. Сегодня даже одна многодетная подошла, у нее 5. И вот, значит, подходит такая счастливая. Я говорю, что случилось? Она говорит, я смирилась. Наконец-то я счастлива. И действительно, прям вот от нее свет такой исходит. Хотя муж сейчас лежит больной, перенес тяжелейшее заболевание. Казалось бы, вот, надо руки опустить. Нет, наоборот. Господь дает новые силы.
Вообще, когда в семье случается какая-то беда...
Это не от беды. Это как-то вот... Ну, все входит. Потому что там тоже с мужем были сложные отношения.
Но люди свидетельствуют, что вместе с бедой или какой-то трудностью обязательно приходит какая-то изобильная благодать Божия.
Просто ну вот я сегодня это сам видал. Порадовался, конечно, за нее.
У нас есть вопрос, батюшка.
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Дмитрий и отец Александр. С почтением, Алексей Кириллович. У меня есть вопрос, почему мы вымираем, почему у нас нет нормальных семей? Ведь, с одной стороны, мы живем в муравейнике, я имею в виду в Москву, да? А с другой стороны, пустыня. Русский народ, он сейчас подобен Антею, он оторван от земли. И как можно жить без хозяина на земле, я не знаю. Объясните, пожалуйста, ваше мнение.
Как можно жить без хозяина? Как? У нас есть хозяин земли русской. Все его знают. Как так? Так что, другое дело, что когда-то, 100 лет назад, если вместе с Польшей, то 7/8 населения Российской империи были крестьяне. Это было вот 85%. Сейчас, конечно, нет. Потому что жизнь крестьянская, она трудная. А современный человек хочет лежать на печке. А отопление ему доставляет «Газпром». Так, конечно, удобней. Но несем потери. Поэтому Илья Муромец тоже, вот, говорят, лежал на печке, а потом встал и стал воином, а потом монахом. Вот сейчас черед нас за Ильей Муромцем вставать. Если вот сумеем встать, поживем еще. И храмов построим, и народишко нарожаем, и воспитаем парней хороших. Если предпочтем печечку, то обленимся, и некому будет дрова поколоть, и мы на этой печечке замерзнем.
Батюшка, ну вот От чего зависит, встанем мы или не встанем? Многие говорят «хочу». И многие ратуют за возрождение и семьи, и нравственных ценностей.
Нет, на языком это одно, а на деле это другое.
Ну, просто сделать усилия над собой, этого же мало.
Ну, почему? Перекреститься же каждый может. Если правая рука парализована, можно же левой. И сказать, ну, Господи, помоги и благослови. И вперед.
Страх победит.
Да какой тут страх?
Ну, у меня такое ощущение, что у нас больше половины населения живут просто в постоянном страхе. За будущее, за детей, за зарплату, за старость, за вообще, ну, вот все, постоянный страх.
Ну, лечиться надо.
От страха? Это как?
Что такое счастье? Это правильно подобранные транквилизаторы. Это же, ну как, фобии, это же психическое заболевание.
Но они основаны на реальной жизни, понимаешь? Когда человек, вот куда ни приди, постоянно...
Нет, ну как, человек не работает, ничего не делает, но вот реально не работает. У нас там одних охранников. Что, ворота открыл, ворота закрыл, день прошел. А если целый день сидит, телевизор смотрит. Это что, работа для мужика? Это работа для мужика, который на войне ногу потерял. И руку. Вот он допрыгал, одну руку открыл, закрыл, ключик вставил. А то ходят такие вообще. Из-за затылка шеи не видны. Ну, че это?
Раб Божий Александр, сыну 28 лет. Поставлен диагноз сахарный диабет первого типа. Выявлен впервые. Он стал иногда говорить, что теперь он неполноценный. И как же он может жениться, если болен? Как его поддержать? Какие найти слова утешения?
Не знаю. Мне мой доктор говорит, что диабет – это не болезнь, а образ жизни. Я тоже 20 лет назад выявил, что у меня диабет. Ну и так и что? Что же мне теперь разводиться?
Раз неполноценный.
Да, это...
Ну вот опять страх. Страх, а как, а что, а как оно будет?
Психиатру надо.
То есть что, если страх одолел, тут же надо идти к психиатру?
До того, как одолел.
Ваш, у нас нет столько психиатров в стране.
Надо закупить лекарства. Еще, может быть, справочники из психиатра. И вперед с песнями.
Раб Божий Александр. Моя сестра разбила чужую семью, лишила двухлетнего ребенка отца. И даже и не думает, что она поступила ужасно. Имею ли я право попытаться открыть ей глаза на ее поступок?
Ну, тут надо крепко подумать, сумеет ли она, во-первых, воспринять это, а во-вторых, как она на это... вообще среагирует.
Ну, кто знает реакцию человека? Вот он как раз и спрашивает, попытаться вообще это...
Это всегда... Не будет ли... Это всегда очень надо с пожданием.
Ну, вот опять это из серии «Переживаю за родственника, как бы он не погиб в своем грехе». Хочется как-то человеку помочь увидеть, пусть не спасти его, но хотя бы увидеть и дать шанс покаяться.
Не знаю. Я думаю, что все эволюционно. Ну, так человека обличать обычно это неэффективно. Тем более от сестры. Нет пророков чести в своем отечестве.
Ну, вот спрашивают. И что ж мне теперь? Просто наблюдать?
Ну, что, можно Богу помолиться. Можно как-то вот... Ну, взять за правило молиться Богу о том, чтобы она увидела это прегрешение. Можно?
Можно.
Ну вот. Мне кажется, это лучше, чем обличать. Снял наушники, отдохнул дома. Звонок. Бессовестный народ. Алло.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, если человек женился на женщине с ребенком, которая уже была замужем, является ли он прелюбодеем?
Конечно. Там же все написано. Женящийся на разведенной, он прелюбодействует. Как это можно толковать? Даже если у него 15 детей.
Поэтому разные бывают причины развода. Предыдущий, например, был пьяница и бил детей. Как с ним было не развестись?
Нужно было развестись.
А этот решил взять на себя заботу о детях чужих. Да. Разве он не оказывает христианский такой милосердный поступок?
Оказывает.
И при этом все равно является прелюбодеем.
Конечно. Конечно. Если ты хочешь совершить христианский поступок и не прелюбодействовать, да ты возьми на свой кошт образование ребеночка, содержание его мамы, купи им квартиру, найми ей прислугу. Тогда не будешь. А если ты пользуешься как женой, извините, это уже прелюбодеяние. Чего ж тут непонятно-то? Все понятно. Ну, просто у людей все с грехом пополам.
Ох уж это точно.
Ну вот, на этом нам надо заканчивать. Всего вам доброго. До свидания.
Спасибо вам за ваши вопросы. Всего доброго.